Мне приятно быть у вас, и я не хотел бы, чтобы так Саша запугал вас, сколько надо мне времени, столько вы будете здесь находиться. На самом деле, знаете, у меня близорукость, я ищу часы. А, у вас такие маленькие, у нас такие большие всегда в церкви. У некоторых в церкви баптистерии сзади есть, чтобы долго не говорить. Хорошо, мы люди северные. Знаете, есть истории о темпераментных эстонцах. Ну, примерно где-то это вообще-то соответствует истине или правде, какие люди есть на севере. Действительно, мы немножко более спокойные. И спокойным людям всегда хочется что-то побыстрее, увидеть кого-то более активного. Потому у нас жизнь более размеренная, спокойная. И с другой стороны, она очень сильно отличается от того, что, может быть, вы привыкли видеть здесь, в Риге. Потому что в Латвии у нас действительно две Латвии. Это Рига, Латвия и все остальное. Вот мы там во всем остальном. Я когда-то жил также в Риге. Хотел бы, может быть, немножко рассказать о себе. Конечно, после такого свидетельства трудно что-то говорить, знаете. Но на самом деле, каждый из нас может стать таким служителем, как этот Самай. Кстати говоря, Бенихина знаете? Кого знаете? Ну, кого можно? Коплендов, например, слышали, видели? Видели. Ну, многих американцев видели. А Самая увидели, никто о нем ничего не знает, правда? Вы знаете, а на самом деле Евангелие распространяется вот такими людьми. У нас создались какие-то стандарты, мы в них родились, выросли, и мы смотрим, и мы думаем, а как иначе жить, если вот так не жить? А как служить, если не вот так служить? Но на самом деле существуют другие критерии, и не всегда то, как мы живем, оно правильное в нашей жизни или в христианстве. И потому мы говорим сегодня очень много о том, что христианство бывает очень слабым, распущенным, мягкотелым, надо собираться, надо что-то делать. Но много говорится, но мало делается. Я где-то больше 10 лет назад слышал такую информацию, я не знаю, как сейчас это. Например, в Китае каждый день только в официальных церквях принимает водное крещение 22 тысячи человек в сутки. Это только официальные. А неофициальных никто не знает, сколько их. Вы представьте себе, на 1 миллиард вроде бы кажется, ну их много, что там считать. Но все равно, какая огромная цифра. И подпольные церкви развиваются и умножаются быстрее во много раз, чем официальные. Ну, давайте даже предположим, что если в официальных регистрированных церквях 22 тысячи в день принимает крещение, сколько может быть, сколько бы вы дали в неофициальных, если там во много раз больше? Или мы другие люди? Наверное, мы уже другие люди. Наверное, другие люди. Я человек социалистического производства, так скажем. Да, многие из вас, наверное, тоже знакомы с тем временем. И на самом деле, оглядываясь назад, наверное, это не так плохо было то время по сравнению с тем временем, где мы живем. Но некоторых и это время не устраивает, потому что лучше время проходит в Америке, Канаде, Германии, Норвегии. Там лучше время проходит, нет? Или как? Здесь лучше. Вова, ты был в Америке? А что ты говоришь тогда? Вот когда побудешь, тогда скажешь. Что-то не так. Вы знаете, мы вот ты чувствуешь, что что-то не так. Я думаю, что это чувство вам знакомо. И вам тут говорят, и еще раз говорят, и много говорят, и что-то не так. А что же не так? И знаете, действительно, вот то время, которое было в 90-х годах, не надо было шумных евангелизаций в нашем, сегодня в моем городе. Раньше это город, в который я меньше всего хотел попасть, это Валмера. Для меня это было вообще, это как Освенцим, Arbeit macht frei, это Валмера. Все. Я когда учился, у нас были люди с Валмера в институте, это были явные такие представители, может быть, менталитета латышского. И у меня все перемкнуло. И когда я встречался с этими людьми, как-то мне было очень тяжело. Действительно, скажем, тяжелый город, но все равно я теперь там живу, где я не хотел. И в то время, представьте себе, один служитель в 90-х годах ездил специально в Валмеру, чтобы проводить там евангелизации. На каждую евангелизацию приходило самое малое, 200 человек, почти все они каялись. Это где-то он 4-5 раз там был, посчитайте, это где-то больше 1000 человек, 1000, 2000 человек. Их никого нет. Он просто ездил, люди приходили, каялись, не надо было ничего, никакого учения даже не было. Просто люди шли, хотели знать о Боге. И вот время то и время, в котором мы живем. И на этой границе было что-то сверхъестественное. Люди просто приходили. Не надо было напрягаться. Там не было вопроса, сколько человек в церкви. А у вас церковь большая или маленькая? Ага, кстати, оказывается, вот тут надо где-то так вот, чтобы 20 тысяч сидячих мест было. А раньше это не было проблемы. Что случилось с нами? В какое время мы живем и что мы из себя представляем? Или что с нами случилось? Почему мы, может быть, другие люди? Немного о себе, чтобы нам познакомиться. Я не родился и не вырос в верующей семье. Скажем, безбожник социалистический, отец директор школы, мать медсестра, так все цивилизовано, все культурно, все так, знаете, правильно поставлено. И видя, какие эти люди и какие мои родители, какие они на работе, представители интеллигенции, и какие они дома, я видел, какая большая разница. И, знаете, конечно, хотелось иначе. И я, видя их жизнь, принял решение, что я буду жить иначе. Я буду честным человеком. Я не буду воровать. Я не буду там изменять своей жене. Я буду максимально, сколько возможно. Знаете, раньше был такой кодекс советского гражданства, как-то он там назывался, я не помню, уже как-то, вы знаете лучше, да, кодекс? Хорошо, вот был моральный кодекс какой-то, сейчас можно о нем только вспоминать, даже трудно вспомнить, как он назывался, сейчас об этой морали никто не знает уже, но все равно это как-то держало, и я свято верил, что это правильно. Конечно, я в Библии потом нашел практически все пункты этого морального кодекса, они взяты из Библии, как неудивительно, да, перевернуты в другую сторону, но это вдохновляло жить какую-то правильную жизнь. И когда ты принимал решение, это казалось возможным так жить, как тебя учат. Но на самом деле жизнь это другая штука, не то, что тебя в моральном коммунистическом каком-то духе учат. Даже если ты самый правильный человек, это не означает, что тот, который рядом с тобой, такой. Грех – это не то, что ты можешь победить просто своим решением. Это сверх силы человека. И время шло, у меня было множество проблем. Может быть, как и у всякого. Я не знаю, конечно, может быть, только из верующих семей дети приходят, потому что их родители верующие, у меня так не было. Я очень категоричный человек, и у меня не существует серых тонов, и это проблема и сейчас в нашей церкви, потому что говорят, что я очень жесткий человек. Одна сестра, когда я женился и переехал в Ригу, я жил в Екапелосе, она даже сказала: «Анька, муж твой КГБист». Позвонила моей жене и сказала: «Ну, молодец, конечно». Я ее потом поймал, кстати, на грехе. Она покаялась, сейчас это мы очень в хороших отношениях, дружим. Действительно, жить категоричной жизнью, я думаю, что это жизнь верующего человека. Потому что, ну, я такой, может быть, в Христе родился. Быть полуверующим, это я не могу. Или иметь полулюбовь, или полужизнь, как это возможно? Больной или станет здоровым, или мы его отнесем на кладбище. Так и в нашей жизни. Но почему-то мы иногда выбираем жить посередине. Придя ко Христу, я покаялся у баптистов, потом не знал, куда деваться. Меня подобрали новое поколение. Тогда только-только образовались первые были служения, 91 год. И, вы знаете, это было очень такое яркое время, когда Бог сверхъестественно начал открывать мне Слово Божие. И я с этим словом, как маленький человечек, просто вот как ребенок, прихожу к пастору и начинаю говорить вот так и так. Почему? А почему в церкви не так? И мне просто сказали, ты бунтовщик, и нас вместе с тремя друзьями просто за бунтовство. За что? За то, что спрашивал. И у меня такая проблема. У меня с библейской школы в одной тут известной, в Елгаве, 2 раза выгоняли. За бунтовство. За что? А я просто вот наивный. Вот говорит пастор, он говорит, вот так надо жить. И я читаю Библию, а потом прихожу и спрашиваю пастора, а почему вот так? Или учителю. И меня 2 раза за мои вопросы выгоняли из библейской школы, но не смогли выгнать. Знаете, такой упорный тоже был. Потому что для того, чтобы выгнать, надо заявить студентам. Я так и сказал. Будете выгонять, поставьте меня перед студентами и скажите, за что. Оказывается, знаете, за что? А как скажешь в школе, что выгоняют за то, что задает вопросы? А зачем же тогда учиться? Конечно, то, что я сеял, я сейчас пожинаю своей жизни, потому что мне задают очень много вопросов. Это моя жизнь. Но покаяние мое, оно было связано с очень сверхъестественными такими проявлениями. И в этом я живу, может быть, до сегодняшнего дня. И этого я придерживаюсь. Может быть, это где-то преимущество стартовое. А может быть, это просто такое, как бы, благодать незаслуженная. Потому что еще будучи, можно сказать, грешником или человеком, не знающим Иисуса Христа, я знал, что есть Бог. Я где-то уже чувствовал это, пытался искать, но я не знал куда, потому что пятидесятники у нас были подпольные, они где-то по квартирам даже в свободное время собирались, новых церквей не было. Я как-то со своим другом, он сейчас в Германии, или я не знаю, может уже и не в Германии, мы решили пойти в баптистскую церковь в Екапелсе. Мы пришли на Рождество, и для смелости, ну, первый раз пошел в церковь. Пошли в православную, попали на крестовый поход. Они 3 раза вокруг церкви обошли, на третий все что-то такие, я не знаю, откуда они там брали, для укрепления духа. И я ничего не понял абсолютно. Ну, тогда мы с другом уже позже, уже прошло время, пошли на Рождество в баптистскую церковь. И выступал, ну, проповедовал или выступал, я не знаю, да, как это называть, очень пожилой человек, но ему вот 90, но ему под 100, наверное, было. Он, все, что он мог делать, как-то читать Библию, вот как-то он мог читать, я думаю, что из уважения ему дали это читать, но так как мы были, немножко приняли храбрости, и там тепло, мой друг заснул. Нас посадили прямо так, как сегодня. Саша нас посадил, на первый ряд. И он заснул, и проблема, хорошо бы, если бы он мирно спал. Но он такой музыкальный. И он как задал тон. Я его толкаю, мне уже неудобно. А этот читает, ну, час читал из Писаний. Ну, как читал? Ну, по слогам почти читал. Ну, почти 90 точно ему, 94 или сколько ему лет было, я не помню. Этот снова засыпает, и я его толкаю. Ну, вот так мы провели время в этой церкви. Встали, к нам никто не подошел. Никому мы там не нужны были. Люди пришли в церковь. И в церкви эти люди не нужны. Ну, даже хотя бы, ну, там, ну, он был сильнее, я так поскромнее, но все равно, ну, хоть пришли бы и спросили, а вы кто такие, откуда, что, ни здрасте, ни до свидания, мы такие встали вдвоем и пошли. И знаете, это, наверное, еще только 90-й год или даже 89-й год, и это время было заря такого первобытного капиталистического строя. Ну, я очень быстро освоился в то время. У меня уже был свой магазин, все дела. Знаете, можно было делать деньги на всем чем угодно. На вениках, например, или, я не знаю, все что угодно можно сделать было, стать богатым человеком. И мне тоже, как тяга и специальность к металлу, и машинам, у меня был магазин, и продавал автозапчасти, это очень доходный бизнес. И мне надо было ехать в Белоруссию за товаром. Тогда еще границ не было, и было очень удобно. И так получилось, что мы с шофером заночевали в поле. Ну, заехали, остановились, чтобы не переезжать границу, остановились. И он пошел в кузов спать, а начальнику, шефу дал, значит, в КамАЗе, это был дальнобойный вариант, там было спальное место. Ну, конечно, с современными не сравнить КамАЗ и, например, я не знаю, какую там еще машину, чтобы вам было понятно, трудно сказать. Ну, поставьте «Жигули» и «Хаммер», например, да? Не «Хама», а «Хаммер». И представьте себе, какая разница. И вот спать в этих «Жигулях», спать в этом КамАЗе, все воняет маслом, все, где-то там какие-то аккумулятор, там еще что-то, тряпки. Но главное, что можно поспать. И, вы знаете, что-то произошло со мной. И вот то, что написано в Слове Божьем, где Павел говорит, что не буду хвалиться человеком, собою, но могу хвалиться тем, одним человеком, который был на третьем небе и слышал слова неизреченные. Вы знаете, когда я пришел к Господу и читал это место, или когда читал место, первая глава Откровения, я читал о себе. Кстати говоря, я когда это прочитал, первый раз Библию дали мне, я с радостью прибежал к пастору. Я говорю: «Пастор, это же обо мне написано». Он говорит: «Не может быть, пастор должен быть первый, кто там будет, а ты кто такой?» Ну ладно. Ну, некоторые так считают и сегодня, что пастору надо быть первым на небе. Может быть. Но я был никто. И меня это даже не задевало, потому что то, что со мной произошло, это невозможно было отобрать. Пусть он думал, что все что угодно. Вы знаете, было удивительное состояние, когда все исчезло, и тебя просто начало поднимать. И с такой скоростью ты уносишься с этой земли, что вдруг ты чувствуешь, что ты действительно все... Вы знаете, это состояние удивительное, когда ты не знаешь, в теле ты или не в тело. В каком состоянии? Это дух, душа. Ничего ты не знаешь. Просто это происходит. И вы знаете, происходило с недостойным. Я не скажу, что я был верующим человеком, но оно просто произошло. И когда эта сила подняла, и ты вышел, я стал космонавтом. Я видел эту землю, думаю, и это удивительное состояние. Я не в космосе-то не был. Но увидеть ее со стороны – удивительное состояние. И когда тебя разворачивает, и ты летишь дальше, никого нету. Ты видишь, что к тебе приближается что-то. Я не был, может быть, на третьем небе, где находятся ангелы, где был Павел. Но то, что со мной происходило, это удивительно. То, что светящееся приближалось, я вдруг увидел, что это человек. Но это было совершенно необычно. Потому что от него исходил такой свет, который был ярче солнца. Я видел солнце, и я видел него. И от него свет был во много тысяч раз ярче, чем солнце. Но было удивительно, что этот свет не резал глаза. Ты видел этот свет, он в тебя входил. Ты видел каждую деталь на его теле, на его одежде. Я не помню его лица, потому что оно было во много раз еще ярче. Но когда он приблизился, я ощутил, как будто я погружен в жидкость, которую называют любовь. Мы говорим о любви здесь, на земле, и мы говорим о том, что мы должны проповедовать в любви, или жить в любви, или распространять эту любовь, но на самом деле там совершенно другие чувства. Это совершенно другое. Я вам расскажу, почему я вам об этом говорю потом. Когда я в это погрузился, это было блаженство. Конечно, есть современные слова, которые более такие, ну, сочные. Но я вам скажу, что библейское слово – это блаженство. Совершенно. Я прекрасно понимаю теперь Петра, когда он уши рубил, и когда он кричал «Омойте меня, тогда меня всего омой». Я его очень понимаю, когда он сказал: «Господи, давай здесь 3 кущи построим. Одну тебе, одну Илью и одну нам». Вы знаете, когда хорошее поклонение, вот действительно хочется эти кущи построить. Ты не хочешь оттуда уходить. Это у тебя совершенно другое состояние. И я понимаю Петра. Я его брат Андрей в Иисусе Христе, знаете? Я его понимаю. Но некоторые смеются над Петром. Особенно, когда он уши рубил, да? Может быть, в церкви тоже некоторым надо уши отрубать, чтобы слышали Слово Божие. Но когда на него входило это вдохновение, это то чувство, которое переживает человек, входя в такое сверхчеловеческого способности перенести это сверхсостояние человека. Тебе хочется в этом находиться? Совершенно все другое. Совершенно. И то обращение, нечеловеческие слова, которые в тебя входят, и то, что ты говоришь Господу обратно, совершенно в другом виде, как мы это представляем. Я читал как-то историю об одном мальчике, которого Бог крестил Духом Святым, и он бежал по церкви, это начало прошлого века, и кричал: «Это так вкусно, как вареная сосиска». Вот представляете, когда на него вошло это вдохновение, когда это произошло, с чем ты можешь сравнить то, что у тебя есть на земле? С чем вы можете сравнить Бога? «За кого вы меня почитаете, говорит Христос своим ученикам, которые уже 3 года с ним ходят? А кто я такой для вас?» И только Петр смог ответить на этот вопрос. Снова Петр. Знаете, хотя Иоанн был самым близким учеником, но почему-то Петр всегда опережал Иоанна. То чувство, которое там было, его невозможно забыть. И когда я вернулся обратно, в теле или не теле, я открыл глаза, у меня снова грязный потолок машины, и я первая мысль, конечно, я сразу подумал: крыша поехала. И я думаю, я ж не могу это никому рассказать. Если я кому-нибудь расскажу, меня точно в психбольницу отправят, скажут уже все. Я лежу, заходит шофер, забирается в машину, садится на сиденье, включает радио. Я лежу и думаю, что же сейчас будет. И это еще советское радио. Москва там что-то передавала, как обычно. Сейчас Москву уже мало кто слушает, правда? Ну, и совершенно мирские люди. И комментатор говорит: сегодня по еврейскому преданию там верующие люди утверждают, что в этот день Бог сотворил землю. И у меня первая мысль: я ее только что видел. И я думаю, а я ведь не совсем ненормальный. Вы знаете, действительно, это что-то особенное. Может быть, это мое преимущество. Может быть, этот стартовый какой-то бонус был дан для того, чтобы я мог потрогать то, что находится там. Чтобы я мог жить здесь на земле тем, что находится там. Я хочу прочитать вам, может быть, одно место, прежде чем мы прикоснемся к основному, что я хотел. Хотя, что может быть основное? Все одно об Иисусе. Мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 13 стих. Я его прочитаю весь, а потом только одну часть, чтобы вам было понятно. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Я хочу сделать это как заголовок всей христианской жизни. Может быть, да, это слишком, может быть, грубо, но я скажу так, что если у тебя нет веры, тебе нечего делать в христианстве. Если ты не собираешься действительно следовать за Христом, а что здесь делать? Какие бонусы могут быть в церкви сегодня? Итак, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес. Здесь я сделаю остановку. Весь смысл моей жизни после того случая я хочу обратно. Я понимаю тех людей, которые переживают клиническую смерть и попадают к Господу. Может быть, за исключением некоторых грешных людей, которые понимают, что им там место закрыто, они все хотят обратно. Они все хотят обратно к Господу. Грешники все хотят обратно на землю. И это большая разница. Это очень большая разница. Где ты хочешь быть? Где сокровище твое? Там будет сердце твое, правда? И мы всегда говорим о финансах. Если твои финансы на небе, то ты хочешь быть на небе. На самом деле, что является сокровищем? Время, жизнь. Кстати, знаете, что слово «жизнь» для нас означает, и что слово «жизнь» означает там? Есть большая разница. Для меня жизнь на земле означает время от рождения до смерти. Если смерти нет, нет смысла времени. Нет смысла даже вот слову «жизнь», как мы его вкладываем, оказывается, нет смысла. Жизнь определяется смертью, граница. Что будет дальше этой смерти? Где ты будешь находиться? Это самый главный вопрос, это цель. И если существует эта цель жизни, тогда все остальное становится нормальным. Ешь, пей, веселись, выходи замуж. Если есть, которые не женились, женись. Делай это. Но какой смысл твоей жизни? Если ты ждешь того времени, когда ты войдешь в небесное царство, все оправдывается. Цель оправдывает эти средства. Но если твоя цель жить, устроиться здесь на земле, то, конечно, даже самые лучшие, благородные дела, они не будут иметь никакого смысла, и ты не будешь получать удовлетворение. У нас в церкви одно из самых меняемых, вернее, служений, где меняются служителя, это служение детям. Не знаю, может быть, в вашей церкви иначе. У нас довольно много детей. Мы раздавали последний раз только... В нашей церкви больше 80 подарков, 84 подарка было. И вы знаете, это самое такое, кажется, неблагодарное. Многое учились, пытались. Кажется, что-то самое простое – работать с детьми. Но вы знаете, что, к чему приходят эти служители? Они приходят к какому-то состоянию потерянности, потому что не видят результата. И когда ты не видишь результата в своем служении, тебе очень тяжело петь Богу, играть Богу, работать. Самое тяжелое служение в церкви, финансовое служение, ты не видишь результата тому, что ты делаешь. Почему? Потому что ты не имеешь цели быть там. Ты не имеешь цели помочь этим детям быть там. Ты не имеешь цели с финансами помочь людям, чтобы они были там, где Бог. Еще. Я понял, какая или в чем состоит воля Божия. Вот какая воля Божия для кого-нибудь из вас? Кто знает? Саша, для тебя воля. Спасать людей. Основная. Чтобы привести людей к Богу. Чтобы все спаслись и познали истину. Остальное все методы. Но я не совсем такой. Я так не умею еще. А моя цель простая. Я верю, что Божья цель такая же. Он хочет, чтобы я был с Ним. Все. Если Он это хочет, и если я это хочу, а кто нам помешает? Вы знаете, когда двое любят друг друга, третий лишний. Если ты хочешь быть там, где Бог, а кто тебе может стать помехой? Пастор? Мама? Теща? Я удивляюсь. Так просто. Это то, что открылось мне. Вы знаете, я практик, может быть. Я вот вспомнил место описания. Я пол прославления листал. Где же оно было? Чух, нашел. Слава Богу. Некоторые Библию наизусть знают. Лучше всех знает дьявол. Но, вы знаете, я стараюсь жить так, чтобы мне туда попасть. У меня много ошибок. Много ошибок. И некоторым приходится меня терпеть. У меня конфликты в семье бывают. С детьми. В церкви очень много конфликтов. Много конфликтов. Я ошибаюсь, и я понимаю, что я не подарок этой церкви совершенно. Но моя цель, я верю, совпадает с целью Бога. Цель Бога, чтобы ты был на небе. Представь себе, Бог хочет, чтобы ты был на небе. Бог хочет, чтобы эти люди были на небе. Потому что все скиния Бога с человеками. Это лозунг. Самое высшее служение или самый высший ветхозаветнее, самое высшее ветхозаветнее жертвоприношение. Мы много можем рассуждать на эту тему, их всего пять. Очень просто, Ветхий Завет очень простой, это тень будущих благ, которая указывает на Иисуса Христа. Всесожжение, хлебное с солью и самое высшее – мирная жертва. Мирная жертва означала только одно – общение человека с Богом. Это как будто ты садишься за стол, и вместе с тобой за столом сидит сам Бог. Вот почему мы иногда молимся за пищу, даже не знаем, зачем. А чтобы смертоносное не съесть. Одна сестра как-то пришла в гости, села, а потом мы начали молиться с другом. Я еще не был женат, она встала. Даже если что смертоносное выпью или съем... не повредит мне. Я думаю, надо было подсыпать ей что-нибудь. И проверить, как она выживет. А там такая сестра, столько у нее яду, что на всех хватит. Мы проверяем Слово Божие в жизни. Вы знаете, я хочу вернуться, может быть, а то можно так долго говорить, хочу вернуться к своей главной теме и хочу прочитать Слово Божие. Потом еще будет, я немного посвидетельствую о себе. Я не хочу хвалиться собой, но я хочу просто вам сказать о том, как многие вещи изменили мою жизнь. Я учился, читал. Христианскую литературу поглотил все. Я когда в школе учился, у меня дочь тоже получила диплом, что она почти все книги в библиотеке прочитала. Я все прочитал в школе, когда был. Все. Мне уже, это библиотекарша, уже просто нечего было давать. Маленькая библиотека была. Я прочитал очень много христианской литературы. Я ел. Сейчас у меня есть другой, кто ест эту литературу. У меня книжная полка рядом с камином. Мне надо разжигать, я его кормлю этой литературой. Но на самом деле есть простые истины, которые иногда просто запутаны, и ты не понимаешь, в конце концов, как тебе жить. Один учит так, другой так, приезжает еще кто-то, учит этому, святости, прославлению, финансам, все одно за другим. И я просто вопиял, Господи, я понимаю, что должна быть простота. Говори мне простые вещи, такому, как самому неумному человеку. И я вдруг начал это получать. Простые вещи. Зачем ты живешь? Чтобы попасть на небо. Кто Бог? Друг? Отец? Бог. После той встречи, вы знаете, я не могу сказать, папочка, ты Бога видел? Видел. Я могу сказать, отец. Но это совершенно другое слово, потому что я знаю, что я говорю. Не может жить на земле, никто не может жить из верующих на земле, если он не был на небе. Послушайте, бесполезно. Вот место Писания, 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес. Если ты не был на небе, твое христианство легкое, нет смысла. просто нет смысла. Если ты не на небе, то все это знаете, это черная дыра. Ты на него тратишь время, ты помогаешь, ты работаешь, финансы, здоровье, еще что-то, устройство. И все впустую, человек не движется. Почему? Он устраивает свою жизнь на земле, а не на небе. Он может жениться, выйти замуж, родить детей, еще что-то, построить, работать, жертвовать, себя на всесожжение. Но на самом деле, больше любви Божьей нету. Любовь Божья – это сам Бог, и погружаясь в небесное царство, ты погружаешься в эту любовь, и ты возвращаешься на землю, чтобы пожить. Я не хочу Богу помочь, чтобы Он меня убил. Но я так был бы рад, чтобы Он это сделал сам. Но для некоторых лучше, чтобы я их терроризировал пока что еще на земле. Ты не войдешь на небо, если ты там не был. Это принцип моей жизни. Я хочу обратно. Я хочу обратно. Может быть, я где-то влезая в экстремальные какие-то такие ситуации, такие не совсем здравые или нормальные для некоторых здравых христиан, но я просто, вы знаете, у человека, у которого уже нет времени, и он уже не живой, а ему уже все равно. Потому, может быть, я очень в этом такой, скажем, контрастный человек. Или все, или ничего. Или все, или ничего. Потому что уже не я живу. Христос живет. Но на самом деле я еще живу. Но я хочу туда. Я очень хочу туда, обратно, где я был. Может быть, это ненормально. Не может войти на небо ни один человек, кто не сходил уже оттуда. Мы думаем, что это говорится только об Иисусе Христе. Но на самом деле это говорится нам, к нам и о нас. Если ты никогда там не был, ты не почувствовал этот вкус, без разницы, сколько ты верующий человек, это бесполезно. Вы знаете, одному человеку, верующему человеку, с детства верующий, там, я не знаю, сколько там у него поколений, какая разница. Мне эти погоны, вы знаете, совершенно, абсолютно все равно. Мы независимая церковь, потому я могу говорить все, что я думаю. Этот человек, когда ему предложили научить молодежь, сходить вместе с молодежью в больницу, провести, показать, как надо евангелизировать. Он сказал: дорогой, я уже старый, я на пенсии, вот много молодых, пусть они идут в больницу и проповедуют Евангелие. Я говорю: ох, какой пенсионер во Христе. Да если ты в Боге, тебе, будучи старым человеком, надо сделать во много лет больше, чем молодому. Это позор, когда старый верующий человек становится пенсионером во Христе. Не может быть такого. Просто не может быть. Не существует. Если только человек живет для земли, это оправдание. Но если ты живешь для неба, это прекрасное состояние, без разницы, сколько тебе лет. Абсолютно. Во Христе все дети. Все одинаковые. Нету преимущества. И пастор, это не руководитель церкви, это тот, который служит людям в церкви, чтобы они служили Богу. Я жму, чтобы люди в церкви служили Богу. А если не выжимается, то они выжимаются из церкви. Агрессия. Вторжение в личную жизнь сейчас. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий. И если Сын Человеческий в нашем сердце, мы должны были побывать там, чтобы вернуться на землю. А теперь то, что я хотел прочитать для вас, это тоже может быть немножко так резко звучит. 20 стих. 3 главы Неемии. Вообще, мне Неемия нравится. Он своих ребят за бороды таскал. Потому, может быть, некоторые сейчас бороду бреют. Не за что таскать уже больше, да? Знаете, он был очень такой, тоже контрастный человек. А, вот растет борода. Если подальше вырастет, можно будет и за бороду драть. Потому что он был даже, скажем, агрессивный в том, чтобы служить Богу. И мало кто понимал этого человека. Мне нравится Петр, и мне нравится Неемия, потому что он был категоричный человек. Он оставил теплое место для того, чтобы служить Богу в разрушенном Иерусалиме. Вы представьте себе, что из себя представлял, например, Израиль в начале 20 века. Почему люди не хотели туда ехать, евреи? Вот мои друзья все в Германии и в Америке. Я тоже мог поехать бы куда-нибудь. Вы знаете, я говорю, ну почему, почему в Израиль ты не поехал? Да ну брось ты. Ты в Израиле еще. Я действительно еще в Израиле не был. Как-то Бог не дает возможности такой, наверное, слишком плохие впечатления были бы. Он поехал в Германию. И он боится даже говорить о том, что он еврей. Я говорю, а что ты боишься? У тебя же на лице написано. Книга читаем. У всех у нас с таким происхождением такие же надписи на лице. Представьте себе, какая категоричность Неемии. Он бросил все, чтобы идти служить своему народу, своему городу, своему месту. В начале века никто не поехал. И все, кто не поехал, большинство из них сгорели в газовых камерах. А был выбор. Но представьте себе, я прекрасно сейчас понимаю моего друга, уехать с Германии, где он живет уже 12-13 лет, ни одного дня не работал. О, парень молодец. Он на социале сидит. И нормально. Там он вроде гроши получает, но по сравнению с гроши с тем, что там в Иерусалиме или в Израиле, то совсем неплохо так вот жить в Германии. Представьте себе, вот надо было уехать с Германии в Израиль. Уехать с Германии, поехать в пустыню ради веры. Это невозможно. Какая сила живет в земной жизни, в этом слове, в этом названии. И у нас сегодня точно так. Небо. А как туда служить? Пока туда дойдешь, я могу и здесь пожить, и не тужить. В свое время, когда мы жили здесь в Риге, слушали в одной церкви, были в одной церкви, с таким же названием, как и сейчас. Ну, мы сейчас как-то так получилось, не совсем в одном направлении двигаемся. Я думаю, что в небо надо двигаться все вместе. Вы знаете, я переезжал в Алмеру, куда не хотел ехать жить никак. Вот по плоти не хотел бы, действительно. Я бы лучше в Израиль уехал, чем в Алмеру. Но мне надо было туда ехать. Я конкретно понял. Это не какие-то мои мысли были. Я поехал туда, где я не хотел бы быть. И когда я туда собрались, мой друг, тот, который сейчас в Германии, говорит, ну что, если кто был в советской армии, вы знаете, ну что, за соплями поехал, да, лычки хочешь нашить, да, пастором хочешь быть, да. Ну чего ты хочешь покрасоваться, ну вот что ты себе ставишь? А здесь квартира, удобство, служение, церковь, все, бизнес еще открыли, все пошло, крутится. Ну что ты из себя строишь? На развалины поехал. Действительно, то, что сейчас представляет здание церкви или молитвенный дом, ну, конечно, внушительно сейчас выглядит. Сейчас приезжает, он говорит, да, я ошибся. А тогда надо было поехать в ничто. Во взрыв. Один немец приехал, когда к нам в гости, один брат, пастор из немецкой церкви, он приехал, он говорит, слушай, я попал, как в гражданская война была в Советском Союзе. Говорит, как вы тут вообще можете? Рядом с нами была церковь нового поколения, они нас христианскими бомжами называли. Я, вот в прошлом году у нас, мы через 12 лет строительства мы отпраздновали праздник, когда мы все наконец дали. Я вдруг понял, что как эти люди смотрели на нас, бомжи. Теперь они смотрят на нас, миллионеры. Это общество миллионеров. Действительно, какая большая разница. Но никто не знает, сколько там вложено пота, крови, слез, действительно, это кажется, ты туда себя вложил, но цель была одна. Люди, которые пойдут в небо. Итак, Неемия, 20 стих из 3 главы. Всего лишь одно место. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая. На втором участке от угла до дверей дома Элиашава, великого священника. И все. Кажется, что здесь особенного в этом месте Писания? Какой-то Варух что-то чинил, и вот он где-то около священника. Вроде бы простое место. Но если вы начнете читать эту главу, рассказ о том, как Неемия сражался за то, чтобы действительно вокруг города была стена. А стена, хорошо, если духовно понимать, это стена, это наша жизнь в Иисусе Христе. Бог наша стена, или, скажем, жизнь святости, это стена, через которую сатана не может пройти и ворваться в нашу жизнь. Если нету этой жизни святости, сатана топчется просто как хочет. Знаете, сейчас такая мода, заборы такие обрежут, самое кривое дерево выберут, распилит его на много частей, покрасит и поставит. Такой забор раз и перешел. Красота только. Вот, знаете, у некоторых жизнь святости, это вот красота такая какая-то. Раз, переступил, сатана делает все, что хочет. Неемия понимал, что город должен быть защищен. И он себя вложил, всю свою жизнь. Он бороды людей рвал для того, чтобы они жили этой жизнью. Такой же, может быть, идеей или посвященностью, какая была у Неемии. А вообще, что такое посвященность? Это то, что ты знаешь, оно есть в твоем сердце, и ты этим живешь. Вера без дел мертва. Это и есть сама посвященность. Если ты живешь делами веры, значит, ты посвящен в то, во что ты веришь. Неемия был посвящен. Он верил и жил. Это очень прекрасный пример. Но интересно, что там, вы будете читать, там были богатые люди, сродословные, такие-то ворота чинили, такую стену, такое семейство. И там говорится о людях, где можно проследить даже, ну скажем, их родословную. И вдруг среди всех вот этих вот появляется без роду племени, непонятно кто такой, просто какой-то Варух. Но знаете, что о нем одном во всей этой главе и во всей этой истории, во всей книге Неемии вы найдете только о нем. Такое удивительное слово. Ревностно чинил. Если кто-то переживал чувство ревности, ну вы можете представить, что если вы знаете, слово ревность означает отношение к частной собственности. То есть, если твоя жена частная собственность, у тебя ревность. Если твой муж частная собственность, у тебя ревность. Если мы частная собственность Бога, значит, он имеет право на ревность. Но у Варуха частной собственностью был Иерусалимский город, стена. Представьте себе, у каждого свой дом, церковь, ну даже хотя бы хижина дяди Тома там. Вот это его частная собственность. А у этого ненормального человека частной собственностью был целый город, вся стена. Его частная собственность, это вот они на меня работают, там эти священники на меня работают, мою стену строят, ребята. Вы на кого пашете? Оказывается, на Варуха. Они работали все на Неемию. Неемия их заставил. Многие это делали по вере, безусловно. До многих, в конце концов, это дошло. Некоторые были такие люди посвященные. Скажем, там есть место, где говорится, что, если я не ошибаюсь, даже женщины строили. Даже их заставили. Не заставили. Они пошли сами. Сегодня некоторых не заставишь вообще ложку покрутить в кастрюле. А там камни ворочали женщины. Девушки, молодые девушки пошли на стройку. Но единственный человек, у которого было ненормальное чувство, это был Варух. У него была частная собственность, вся Иерусалимская стена и весь город. Я узнаю то, что я хотел бы видеть в себе, в тех людях, которые вокруг меня. Я узнаю в Варухе Петра, для которого все было его. Когда мы начинаем делить на части, это твое, это мое, это церковное, это, вы знаете, это люди, которые живут для земли. Но если ты являешься частным собственником Небесного Царства, то все, кто работают на Небесное Царство, они работают и на тебя. И ты работаешь на них. И тогда твое желание действительно такое, твое Небесное Царство, оно является частной собственностью. И потому ты заинтересован, чтобы там было побольше людей. И ты будешь некоторых принуждать, а некоторым бороды рвать. А некоторых еще что-то делать, лишь бы они попали туда. Ты будешь драться, бороться за своих детей, которые, может быть, грешат. Или за своего мужа, в конце концов, вступишься для того, чтобы и он попал на небо. А не только ты одна такая святая туда вошла, воротами. Я просто знаю и верю, каждая женщина может добыть своего мужа в церковь, в небо. Может. Написано в Библии и не один раз. Знайте это. И вы знаете это. То, что я вам говорю. Вы можете это сделать, женщины. Сестры, если ваша частная собственность, небесное царство, то неужели твоему мужу нет места в этом царстве? Все ли ты сделала, чтобы он там был? У нас, я говорил как-то с одной сестрой, у нее каждый день конфликт со своим мужем. Ну, наверное, это нормально. Но вы знаете, она такая властная женщина. В принципе, весь дом держится, потому что она такая... Ну, командир, я удивляюсь, значит, ее дочь, значит, вышла замуж за одного брата, и они живут в этом доме. Я как-то иногда так, ну, как это, сочувствую этому брату, потому что он живет с такой тещей. В этом есть, кстати, смысл какой-то, потому что библейский текст или Бог говорит о том, чтобы с тещей не жили. И со свекровкой тоже не жили. Отдельно жили. А все остальное, если вы живете вместе, ну тогда все получается так, как оно должно получаться. Но вы знаете, что удивительно? На самом деле, хотя она молится и постится за своего мужа, но внутри себя она не может принять его как мужа главу семьи. Вот не может она. Он такой нам, как только пенсию получает, он сразу так, вот у меня лишний латик есть, и пошел в магазин, этот латик пропил, и, значит, сколько жена ему выделила, все нормально. Дальше снова хороший муж. Она молится о нем, но на самом деле она не готова уступить ему место лидера в своей домашней церкви. Если бы она захотела, действительно захотела, так как она может захотеть, чтобы он ей что-то сделал, она... применит женскую свою хитрость для того, чтобы он что-то для нее сделал в доме, он всегда это сделает. Вот хватает для этого мудрости. Но чтобы применить эту женскую хитрость, чтобы ее муж был вместе с ней в Царстве Божьем, вот как-то что-то не хватает. Не может быть, это неправда. Это неправда. Итак, если Царство Небесное является твоей собственностью, то ты будешь ревностно строить это дело. Ты будешь заинтересован в том, чтобы каждый человек в церкви, начнем с этого, или каждый человек в твоей семье, во-первых, был вместе с тобой. Это ближайшая твоя заинтересованность. Ты заинтересован будешь в том, чтобы в твоей частной собственности находился еще один соработник, не один сотунеядец, а один соработник Божий. Если у вас есть люди, у которых есть свои фирмы, и у вас есть рабочие, то вы им платите просто потому, что они приходят на работу. Неправда. Мы заставляем их работать. И служитель в церкви, если хотите, должен заставлять нас работать. Потому что он заинтересован в Царстве Небесном, а не в Царстве Земном. И если кто-то это не понимает и обижается, извините, тогда стройте свое царство.
ревностно чинил. Какой-то ворух вылез и стал ревностным человеком. И здесь абсолютно без разницы, он из верующей семьи или неверующий, он сын священника или нет, а может быть он сын княжеский или царский. Ничего не известно. Абсолютно все равно, кто ты такой, из какого рода, какой национальности, старый или молодой, какая разница, нету разницы. Мне это очень нравится в Боге. Мне нравится в Боге, что мы все одинаковые. Не то, что мы построили, пострижены одинаково, а то, что у Бога нету лицеприятия. И нету такого, что пастор более помазан. А ты что, замазан, если он помазан? Оказывается, больше силы дается, чтобы больше служить Царству Небесному, чтобы больше там было людей. И все. Больше силы служить людям, чтобы они были на небе. Если ты ревностно будешь желать быть на небе, все в твоей жизни произойдет правильно. Вы знаете, я учился, я читал книги, я там то-то... Я все семинары, я старался не пробовать. Знаете, такая была особенная жажда, когда пришла эта так называемая свобода в Латвию. Можно было читать христианскую литературу. Я спокойно ездил за 3-9 земель, чтобы только какую-нибудь новую книгу христианскую купить. Я недавно разговаривал с одной женщиной. Она недавно тоже пришла к Богу. Ну, такая, знаете, и выпить... и погулять, и Богу послужить. И вот она пришла на служение, это в одном поселке. Она говорит, я тут прочитала в Библии несколько стихов. Но зато прочитала одну божественную книгу. Я говорю, какую же ты божественную книгу прочитала? А вот там какая-то история о любви... Я думаю, что Камы Гордеши есть такая книга. Я думаю, что она ее проглотила. Я говорю, сколько же ты ее читала? За одну ночь всю прочитала. Итак, там где-то, если я не ошибаюсь, где-то страниц 300. 300 страниц текста. И пару стихов из Библии. Представьте себе, какой вес. Всего 2 стиха в Библии. Тяжелее 300 страниц печатного текста. Кому это все нужно? Итак, если тебе больше дано, ты больше будешь служить. Вот и все преимущество любого служителя. Оказывается, надо больше давать. И это нужно поощрять и даже заставлять делать. А воруха не надо было заставлять. Он сам ревностно чинил. Я понимаю, что это был удивительный человек, который попал на страницы Библии. Из всех людей, которые строили, замечательные люди, с родословной, с деньгами, с силой, с мужчинами, ну или с женщинами, Бог отметил только одного, без роду, племени, никого. Просто он хотел служить. Ему принадлежал Иерусалим, а каждому из других только своя часть. Вот свою сделал, от звонка и до свидания. Вы знаете, служить Богу невозможно наполовину. На самом деле, этому даже и нет смысла. И я так и понимаю, что если в человеке, который называет себя верующим, нету страстного желания быть в небесном царстве, то все это напрасно. Тогда и время будет впустую. Тогда и суета будет жестоким грабителем. А если ты работаешь на небо, то даже та суета, которую ты называешь суетой, она будет иметь смысл. Потому что ты этой суетой служишь другим людям, чтобы они служили Богу, чтобы они были на небе. Все сразу меняется. У тебя появляется смысл жизни. Там, где была депрессия, там будет радость. А если нету радости, хотя бы будет просто терпение. Я не буду помогать вам идти в небо, я вас никого стрелять не буду. Но вам надо захотеть туда попасть. Насколько там превосходнее, чем то, что здесь находится, трудно представить. Трудно представить, насколько там лучше, чем здесь. Не видел того глаз, не слышало того уха.
Читали такое место Писания? А знаете, какое там продолжение? А нам-то Бог открыл это Духом Святым. А почему первую часть читают? Не видел и не слышал, и не знаю, и никуда не поведу. А может быть, надо начинать сначала вторую часть читать? Нам Бог открыл это Духом Святым. Или не открыл? А потом читай первую часть о том, что находится на небе. Как удобно читать первую часть без второй? Тогда можно все оправдать. Но если ты знаешь, что на небе, а зачем тогда ты живешь пустую жизнь? Нет смысла. Я вам скажу честно. 30 лет своей жизни, из них, получается, по сегодняшней теории, 26 сознательных лет, если не считать 4, но у евреев 3. Так что немножко надо вниз, или евреи умнее, в три года они начинают сознательную жизнь жить. Итак, ну хорошо, 27 лет своей сознательной жизни я грешил. Я получал удовольствие плоти, а потом страдал своей плотью. И вы знаете, в то время, да и сейчас так же, если у тебя есть деньги, все можно купить, все виды удовольствий. Дошло уже до того, что я уже подумывал о удовольствиях, такие, которые щекочут нервы, то есть, ну, рядом со смертью. Бог встретил меня раньше, чем я пришел к этому удовольствию. И я вам скажу, что если в церкви мы занимаемся развлечением верующих людей, мы занимаем их время, мы делаем что-то круче, чем у других, мир сделает это во много раз круче, во много раз удобнее, приятнее, потому что мир профессионал в душевных развлечениях. Мы никогда не будем конкурентами этому миру в том, чтобы развлекать людей. Да и не надо было бы быть конкурентами, потому что у нас другие цели. Наше развлечение на небе, а не на земле. Я расскажу вам один простой пример. И уже пора заканчивать. Есть из вас кто-то, кто работает поваром. У меня отец как-то всегда говорил, чтоб ты женился на поварихе, будешь вечно голодным. Слава Богу, у меня другая история. Хорошо, если вы не повары, значит, можно с вами поговорить. Что из себя представляет английское блюдо бифштекс? Кто знает, кроме тех, кому я уже говорил. Так, зачем с кровью? Мы же цивилизованные люди. Ну, хорошо, без крови. Будем без крови. Ну и что, что там? Кусочек мяса и кусочек. Ну да, ну смотря у кого какой кусочек. И что? И вторая часть? Гарнир. А гарнир – яйцо. Оказывается, оригинальное это блюдо, оригинальное английское, это уже не цивилизованное, а, скажем, такое, которое оно было не цивилизованное, когда оно начало иметь такое название, оно состояло всего из двух вещей. Мясо, обычно это было телятина, вторая часть – это было яйцо. Все, больше ничего. Ну, там, с кровью или без крови – это уже… Скажем, извращения уже пошли. Представьте себе, давайте теперь вместе подумаем об очень серьезной вещи. Первое. Как добывается яйцо? Вот две составных части на одном блюде. И там два участника, курица и теленок. Правда? И для того, чтобы я покушал, что нужно сделать этой курице? Вы знаете, как это происходит? И всем хорошо. А если вы жили в сельской местности, вот я жил в сельской местности, вы знаете, кто самый довольный, когда курица это сделала? Петух. Он кричит и рассказывает, делает рекламу всем, как его подруга служит Богу. Ой, человеку.
как она исполнила свои куриные обязанности. Она снесла яйцо. И потом заводится чуть ли не все куриное семейство. Петух их поддерживает, как хор ведет. Он знает, кому как голос подать. Вы знаете, интересно, вообще у них такая компания куриная, там свои правила. Там есть ближайшая к петуху и все остальные. И вот петух задает тон о том, как похвалиться, что он сделал, что его одна подруга сделала доброе дело. И когда курица кричит и петух кричит, в основном это означает, что где-то уже есть яйцо. Вы знаете, это сейчас на птицефабрике иначе там уже вообще происходит это дело. Но кто знаком с этим, там совсем иначе. Итак, она для того, чтобы участвовать в этом блюде, снесла яйцо. Для того, чтобы участвовать в этом блюде теленку, ему надо было принести себя в жертву. Он уже ничего сказать не может. Ничего. Его просто зарезали, отрезали кусок мяса и положили на стол. И вы знаете, я вам скажу так, что в каждой церкви полно-полным курей и петухов. И вот он что-то снес, или она снесла, и вот на пару они кричат, какие они служители, как это. И знаете, и чем больше денег, тем курица побольше и яйцо покрупнее. А тот, который служит Богу, он уже ничего не говорит. Он просто делает, 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 делает. У него ни рода, ни племени, у него нету никакой рекламы, ничего. Никто о нем, об этом человеке до этого фильма, пока он не вышел, я не помню, сколько лет назад, никто о нем ничего не знал. Ведь не знали. Мы знаем о Бенни-Хине, слава Богу. Мы знаем о Коплендах, слава Богу, да, все нормально. Но вот тот, кто положил себя на жертвенник, ничего о себе не говорит, никакой рекламы не делает, просто делает дело Божие. Послушайте, мы это блюдо, мы, кто ты? Делай дело Божие. Делай дело Божие. А это значит, надо себя срезать. А это значит, вот брат или сестра на крутой машине едет, а ты на чем попала? Я однажды ехал на конференцию тут в Риге. Я рассказываю эту историю, мне очень она нравится. Ну, пасторский ряд. Я подъехал, меня этот увидел сразу. Туда, туда. Я тут достал. Вышел, пришел, прибегает пастор. Да ты что, да там же вон это самое, под охраной. Давай сюда, ты что? Говорит, да ладно, куда послали. По лицу-то принимают, да? Или как один брат говорит, бьют-то не по паспорту, а по физиономии. Так и тут приняли, потому что колеса в другую сторону не выворачиваются. Ну, слава Богу, ну что? Вы знаете, за что мы боремся? За яйца? Или все-таки за это мясо? Кажется, грубый пример. Кажется, такое что-то, ну, где-то режет человека. Но я все время про себя так же думаю. Господи, сохрани меня, чтобы мне не стать этой курицей, где кругом одна реклама. Давайте вот это конференция, давайте вот это. А зачем это нужно? Зачем это все нужно? Будем терять это время для того, чтобы себя прославить и сказать, какие мы хорошие. Да, у нас есть эти возможности. Сегодня в Алмере у нас есть эти возможности. Мы можем это делать. А зачем это делать? Разве через это люди познают больше Христа или покаются? Или мы это делаем для своего удовольствия? Немножко как-то так не в ту сторону бывает, наша жизнь идет. Я как-то читал одну книгу, ее написали в советское время, вышла она в 1982 году. Написали ее о глобализме. И, вы знаете, там был раздел «Религия». Я пролистал, посмотрел, что написано о христианстве. Глобалисты – это
ну, нашими словами, чтобы было понятно, масоны. Масонство – это церковь Антихриста. Есть церковь Иисуса Христа и есть церковь Антихриста. Они стартовали в одно и то же время. Как только явилась церковь Христа, в то же время стартовала и церковь сатаны, церковь Антихриста. Итак, какие планы? Они, главное, что они ведь они не смущаются, они все это рассказывают, там, у них все в открытую. И никаких проблем в том, чтобы получить информацию о масонах. И они пишут очень просто. Значит, план по отношению там, к экономике, там целая политика, все, как они, все интересно. Но религия, христианство. Читать ничего, два пункта. Два пункта. Первый пункт. Разрушение учения о святой жизни. Пункт второй. Разрушение учения о святом прославлении Божьем. Все. Оказывается, вот эти две вещи. Святость наша основана на Слове Божьем. Насколько оно в нас, насколько ты имеешь чистоту отношений по Слову Божьему. Именно вот по нему. Заблуждаетесь, Иисус говорит, не зная Писаний и силы Божьей. Две вещи. Все. Вот именно эту силу Божью, которая есть в прославлении и поклонении Бога, разрушь. Стоптай, сравняй с землей, сделай его чем-то таким непотребным, силы не будет в церкви. Разрушь Писание, разрушь учение о том, что есть жизнь, стремление жить без греха, чтобы иметь жизнь вечную вместе с Богом. Все остальное превращается в конвейер. И мы потом удивляемся, когда мы это видим в других людях. Но ведь это касается и нашей жизни. Друзья, сегодняшнее время, оно отличается от того, которое было 20 лет назад. И это я понимаю. Мы в церкви использовали и испытывали разные методы. И что мы только не делали. Все что угодно. А вот не получается, люди не приходят как-то и не приходят. Как бы хотелось бы. Но на самом деле есть другой принцип. Сделай столько, сколько ты можешь, естественного. А сверхъестественного будет делать Бог. И то, что я понимаю в своей жизни, чем я должен заниматься, я должен сделать свой естественный. Я должен выйти на свой естественный уровень. И там, где мой естественный будет кончаться, Бог сделает, сколько Он хочет сверхъестественного. И это не будет, что тысячами люди сразу придут к Богу. Оказывается, многие вещи, которые сегодня мы делаем в церкви, ради двух, трех, четырех человек, которые приходят ко Христу. Вложены средства, потрачены силы, и всего 3-4 человека. И кажется, а где же эти тысячи? А кто тебе сказал, что тысячи будут? Ты хотя бы одного постарайся. Я уверен, что каждая жена может привести хотя бы одного мужчину, своего мужа, или хотя бы своего сына, или хотя бы своего соседа. Так написано в Библии. Мужчина может привести двух людей, это американская статистика. Если женщина приводит в среднем одного человека, мужчина может привести в среднем двух. Представьте себе, сына, отца, соседа, на работе кого-то. Это возможно. Мы думаем иногда, как-то мы настроены на тысячи людей. А на самом деле Иисус говорит о личных отношениях. Хотя бы одного. Даже если все, что вот здесь сделано, оно действительно привело к Богу 5, 10, 20, 30 человек. Это очень много. Ворух, написано, работал один. Я не знаю, кого он еще там подвязал, что он еще такое сделал, как он это добился. Это всего лишь один человек, который мог сделать столько много, что Бог оставил его на страницах Библии. Если ты тот, который положен на блюдо перед Богом, у тебя это будет получаться. И тебе не будет обидно, что всего лишь один человек пришел к Богу. Потому что это столько, сколько ты мог сделать. Я хочу напомнить одну историю. Может быть, вы читали ее в книге Рика Джойнера «Последний поход». По-моему, там было это описание, где он встретил на небесах одного человека. Этот человек был бомж. Когда он его встретил на земле, он увидел его и увидел в руках этого бомжа Евангелие, маленькое, знаете, гедеоновское. Этот бомж был немой и глухой. И он стоял с этим протянутым Евангелием, ну, как и бомжи. И этот служитель, ну, Рик Джойнер, про себя подумал: на тебе, уже бомжи торгуют Евангелием. И когда он в видении взошел на гору Божию, на то место, где души христиан славят Господа, он в самом переднем месте, впереди всех, увидел ликующего бывшего бомжа. А тот учитель, с которым он был знаком, и которого он оценивал как великого служителя, который вроде бы тысячи привел к Иисусу Христу, он находился в тени верующих, где-то в самом конце. И он спрашивал: Господи, а как так? Этот привел тысячи, а этот, сколько же он привел тогда, если этот тысячи привел? А ему отвечает: одного. Как одного? А вот так. Когда было холодно, бомж поселился в парке в коробке картонной. И рядом поселился такой же бомж, как он, но без картона, без коробки. И для того, чтобы помочь этому соседу-бомжу, этот вышел из своей коробки, позволил туда этому зайти и сам замерз. Он спас одного человека. Но ему была дана только одна возможность сказать только одному человеку. И он ее использовал на все 100%. А тот, который тысячи привел, использовал всего третью часть из того, что должен был сделать. А куда все остальное? А остальное на себя. Курица. Великая, прославленная, известная во всем мире курица. Слушайте, неприятно, конечно, да, так вот такое услышать. Я понимаю, есть что-то выше, чем то, что здесь на земле. Я понимаю, что христианство для серьезных людей. Христианство, как говорят, не для слабонервных. На самом деле, это должен быть какой-то шаг. Сможешь себя ты положить или ты не можешь? И вы знаете, когда... у меня тоже был такой вопрос: Господи, а вот что есть такого, что я не мог бы отдать? А потом начинаю думать: Господи, а что у меня есть такого, что я мог назвать своим вообще? А что есть у мертвого, которого хоронят? У него есть что-нибудь свое? Я однажды был в детстве, помню до сих пор, хоронили учителя, который был известный там учитель, заслуженный. Значит, он воевал. Я не помню, сколько у него там орденов славы, там еще почти герой был, короче. И вы знаете, вот он прожил такую жизнь, активную, такой борец, такой, я его помню до сих пор, еще по временам школы, очень интересный человек. И когда его хоронили, впереди шли дети, несли каждый по одному ордену. Эта цепочка там была, наверное, человек в 35 или 40, сколько там медалей и орденов у него было. И когда его хоронили, интересно, подошла жена, сунула ему туда тапочки и бутылку водки в гроб. А что ему это надо? Зачем это надо? Ну, такая традиция, да? Зачем ему это надо? А что у меня есть такое, что я могу назвать своим? Конечно, это трудные и тяжелые переживания, когда ты можешь потерять близкого человека, а он твой, твоя собственность. А дети, вы знаете, какие страшные переживания, когда гибнут дети. Это что-то, наверное, самое такое, самое тяжелое, что можно представить себе такие вещи. Но на самом деле им принадлежит Царство Небесное. Они сразу идут к Господу. А мы остаемся на земле, мы плачем о себе. Нам жалко себя, а не их. Есть ли у меня есть что-то такое, чтобы я сказал: Господи, а что я не могу тебе отдать? А что у меня есть на самом деле? Оказывается, ничего. Вы знаете, на сегодняшний день я, может быть, тоже как-то... У меня ничего нет. У меня нет дома. Все мое имущество, наверное, машина почти 20-летней давности. ну, может быть, какие-то, что-то из мебели я могу назвать свое. У меня был дом, у меня была квартира. Я это продал. Оно в церкви. У меня нет имущества. У меня был бизнес, у меня был магазин, у меня были деньги. У меня этого нет. Я это все отдал. А что с такого, как я, взять, когда у меня ничего нет? А если у тебя что-то есть, а с тебя можно что-то взять. Знаешь, это так просто. Наступают времена, и вы, возможно, если вы, вам не 101 год, то, может быть, через пару лет это придет в нашу жизнь. Возможно, я не хочу пугать, но дьявол будет цеплять тех людей, у кого есть имущество на земле. Мы читаем об этом Деяния апостолов, первые главы, когда все имели общее, не потому, что это была такая духовность. В то время, если ты имел имущество, это имущество конфисковывалось в пользу храма. Если ты назывался христианином, имущество конфисковывалось и отдавалось, то мудро было что? Просто продать и раздать своим. Не нищим, сначала своим раздавали. И тот, кто успевал это сделать, он оказывался в лучшей ситуации, чем тот, который имел имущество, которое конфисковали. Сейчас наступает, мы идем по кругу, возвращаемся в ту же точку. Вы знаете, как тяжело. То, что ты заработал, то, в чем ты жил, то, что считалось твоим. Раз и в один день его забрали. А у меня ничего нету. И что-то такого взять, голодранца? А ничего. Конечно, где-то сейчас может быть обидно, что хочется же тоже. Но ведь ничего не возьмешь с такого. Самое драгоценное в Иисусе Христе – свобода. Если ты независимый человек, ты можешь прийти и сказать все, что ты думаешь, и тебе не страшно, что он с тобой сделает, потому что у тебя ничего нет. Если ты не пастор, тебя со служения никто не снимет. Правда? Хорошо, если ты не женат. Жена не уйдет к другому, как там это было песня, да? Пастору. В Америке сейчас сплошь рядом, да? Я не знаю, говорят, у нас тоже сейчас это начинается. Жены пастырей меняют, пастыри жен меняют. А если у тебя нет жены? Вы знаете, есть преимущество у того, у кого нет. Но это не преимущество для того, чтобы хвалиться этим. Это преимущество, чтобы служить Богу. Если ты являешься собственником Небесного Царства, представь, какие у тебя возможности здесь на земле. Давайте помолимся. Аллилуйя. Господь, Ава Отче, я благодарен Тебе, Господь, за это время. Когда сегодня другие люди теряют это время, увлекаясь грехом, Ты свой народ приводишь пред свое лицо. Ты назначил это место и это время для того, чтобы народ Твой стоял перед лицом Твоим. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, потому что Ты есть и есть наша спасение, дверь в небесное царство, дверь в жизнь вечную. Господи, и если мы Твои дети, то по праву небесное царство является нашей собственностью. И мы уверены, что Ты нас ожидаешь. Ты приготовил для нас небо. Господи, мы знаем, при этой встрече будет огромный благословенный пир. Господи, мы благодарны Тебе, Дух Святой. Ты есть наш Бог, сущий здесь на земле. Господь, Ты сошел на эту землю и не уходил никуда. Ты в каждом сердце. Ты там, где двое или трое собранные во имя Иисуса, Дух Святой, Ты царствуешь здесь, на земле. И нам не нужно увлекаться тем, где действуешь Ты, Дух Святой, потому что Ты действуешь везде, в каждом месте, для посвященного сердца, для того, кто положил себя на алтарь перед Тобою. Все, что есть Твое, все становится собственностью того, кто посвятил себя Тебе. Господь Дух Святой, пусть Слово Иисуса, Слово Божие, Слово Отца открывается в простоте внутри нас, чтобы кто-то не увлекся началами этого мира и не отошел от этой простоты в Иисусе Христе. И то, где дьявол имел успех и увлек нас какими-то модными течениями и
имел успех в нашей жизни. Господь, помоги нам иметь эту самую главную цель – вечную жизнь с Тобою в Твоем Царстве. Господь, и тот, кого Ты туда приводил уже, того, кого Ты проводил через двери на пажити, Господь, и кто имел это откровение внутри своего сердца о Небесном Царстве, Господь, помоги такому человеку здесь служить на земле Тебе. Господь, пусть то, что здесь происходит, будет и нашей собственностью, и нашим интересом, который находится в Твоем интересе. Господи, пусть Твоя воля совершится в нашей жизни. Во имя Господа Иисуса. Аминь.